та прозорливость, которую мы говорили с вами, именно его значение, это смотреть, рассматривать, обращать внимание, иметь зрение, быть способными видеть. Значит, я упустил одну точку, к сожалению, о негативном, можно сказать, проявлении такого явления, как способность видеть, предвидеть, предсказывать. Это прорицание, которое присутствовало в Старом Завете, и оно присутствует сегодня, еще больше оно развивается, люди этого дара хотят иметь, этих способностей. Библия называет его прорицанием. В книге Второзакония, 18 главе, 10 стихе мы читаем: «Не должно находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь свою через огонь». Прорицатель. Это значение прорицателя, если в переводе, имеет значение его. Это пророчествовать, вопрошать оракула, предчувствовать, заметьте слово предчувствовать, предполагать, гадать. Значит, вот это прорицание, значит, как дар, прорицание, которое было у язычников, которое было у языческих жрецов, и у Бога всегда было противостояние и война с ними. Об этом мы в предыдущих семинарах говорили. И вот Бог говорит: не должно находиться у тебя. Заметьте, что они выполняли определенную функцию. Эту функцию, которую они выполняли не за счет своих естественных способностей, интуиции или развития каких-то даров чисто человеческих. И вот люди их признали, что вот это способный человек. Это, скажем, иногда мы любим говорить, вот интеллектуалист, да, или там, допустим, вот этот хороший спортсмен, или там еще что-то. Эти люди, прорицатели, они обладали сверхъестественными силами, сверхъестественным даром. Только этот сверхъестественный дар источником являлся нечистые силы, это бесы, это демоны, это бездна. И у Бога был закон, значит, не должен находиться. Почему? Потому что у тебя должны быть пророки, у тебя должны быть прозорливцы. И вот теперь, исходя именно от обратного, опять-таки рассуждая, идея была такова, идея Бога, чтобы пророки и эти прозорливцы, такие как Самуил, они могли что делать? Находясь в Совете Господнем, теперь я вам уже прочитаю это место, это книга Иеремии, простите, я забыл это место, это 23 глава, 22 стих. «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Замечаете теперь важную мысль? «Если бы они стояли в совете моем». То есть Бог нуждается, чтобы были представители здесь, на земле, которые бы... Иеремия, 23 глава, 22 стих. Иеремия, 23 глава, 22 стих. Значит, по сегодняшний день это все продолжается. У Бога все еще Он ищет людей. Но мы часто проповедуем и позволяем себе говорить на тему, где Бог говорит в книге пророка Исаии: «Искал я себе человека, кто бы построил стену, кто бы поставил стену, кто бы стал в проломе за народ». Об этом мы говорим, проповедуем, это мы даже упражняем, мы это делаем, мы хотим быть. Но вот как-то у нас нет дерзновения, наш дух не может дерзнуть, заявить о том, что мы хотели бы присутствовать в Совете Господнем. У нас есть желание, страстное желание присутствовать в Совете Господнем. У нас есть страшное желание и усердие к тому, чтобы пребывать в Совете Господнем. А это неотъемлемая часть для успешного служителя. Просто неотъемлемая часть. Этот вопрос должен нас... Вот есть в болгарском слове, в болгарском языке слово «ангажемент», «ангажироваться». То есть есть такое, это самое, такой синтез между заботой и усердием, где человек заботится с усердием о каком-то вопросе. То есть он задействован. Он задействован. Вот это несколько таких русских слов включается в одно болгарское. Ангажиран. Когда говорят ангажиран, значит, он занят очень важным делом. И то он занят не потому, что кто-то его увлек, Но он сам, это исходит от него. Это его мотивация, его желание. Он к этому стремится. Улавливайте мысль, да? Так что вот в нас должно присутствовать вот это состояние быть занятыми Богом. Быть занятыми, быть увлеченными. И это мы должны делать со всяким усердием, со всяким постоянством. И Бог ищет таких людей. Он ищет здесь, Он ищет во всех церквях, Он ищет в России, Он ищет по всему миру. Он всматривается очень внимательно. Мы тоже умеем проповедовать и говорить, допустим, что очи Господа, очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать всех тех, чье сердце вполне предано Ему. Так вот, что значит, чье сердце вполне предано Ему? Это вот значит стать и в пассивном состоянии. Вот, Господи, я предал свое сердце Тебе, вот оно принадлежит Тебе, ну и что дальше? Вот скажите откровенно, вот так между взаимоотношениями мужем и женой. Представьте себе, если одна часть на всех уровнях пассивна, она говорит, ну вот я твоя, ну что дальше? Борщ не сварит, не подготовить. Ну и все остальное за всеми остальными, понимаете, если так рассматривать на всех уровнях. Если просто тебе заявить, что вот посвятила себя тебе, или мы заявляем, мужчина, вот, дорогая, вот я твой, я принадлежу тебе. Ну что дальше? Одно заявление, это ни о чем не говорит, вы понимаете? И должна быть личность, если посвящается, он должен активировать себя, активировать все свое естество. И вот Бог хочет не только наши заявления во время наших молитв или молитвенных служений, или где бы то ни было, когда мы приходим, вот так открываем свое сердце, Господи, вот мое сердце принадлежит Тебе. Господи, вот я всецело полностью, да. Ну хорошо, Ты это заявил в молитвенном доме, потом вышел, и что? Полная противоположность. Абсолютно меня не интересует, абсолютно я не забочусь, я не увлечен. То есть я не активирован к тому, чтобы пребывать вот в этом совете. Увлечены ли мы этим советом Божиим? Вот это одно из важных условий, чтобы действительно Бог начал, или буду уже говорить современным, новозаветным, более конкретным, чтобы именно в контексте того, что мы изучаем послание к Коринфянам, чтобы все-таки Дух Святой начал совершать свою работу. То есть являемся ли мы Его сотрудниками? Тоже есть очень много книг написано в отношении сотрудничества, как быть сотрудниками. Пришлось тоже читать, ну и все, опять-таки, чаще всего я наблюдал за текстами, которые ведут, знаете, к чему и мысли. Вот я здесь по горизонтали буду делать все необходимое для того, чтобы быть сотрудником Духа Святого. Да? И я бегаю, я исполняю то делаю. И вот внутри, во мне, в моем сознании, понимание, что этим самым я сотрудничаю с Духом Святым. Но ни разу меня не интересовало, не заинтересовало даже. Хорошо, а то, что я делаю, действительно я делаю 100% в ожидании Духа Святого. И знаете, как Христос сказал, и этого должно было делать, но и того не оставлять. Я не против того, что мы делаем, чем мы занимаемся. Но опасность то, что мы занимаемся тем, что нас интересует. То, что нам ясно. То, что нам понятно, то, к чему мы свикли, то, что мы делаем уже до полного автоматизма, то, что нам легко делать. И никакого новаторства, а это очень плохо. А жизнь во Христе, жизнь с Духом Святым, это каждый день, это новаторство каждый день. Это постоянно. То есть мы никак не можем предугадать, никак не можем предвидеть сами по себе именно ожидание Духа Святого. Если мы не жаждем присутствовать в Его совете. Если мы не будем вот именно с полным усердием, даже со всем старанием, чтобы уловить именно то, что Он хочет передать на сегодняшний день. То, чего Он хочет от нас. Ну, здесь немножко опять-таки, извините, сколько бы я ни пытался уходить от вот этих клише, значит, опять все-таки попался. Значит, опять-таки, мы просто очень свыкли именно к таким молитвам. О, Господи, вот сделай то, что Ты хочешь, или открой мне, что Ты хочешь от меня. Оно уже немножко чуть-чуть так, это самое, довольно-таки затертое. Надо уходить от этого. Я думаю, что то, что я пытаюсь сейчас объяснить, это наше стремление, это пребывать в совете Его. Для чего? Заметьте, если уже говорить от обратного, то есть от негативного, отрицательного, если прорицатели... Это как раз те люди, которые, они были тесно соединены, подключены, привязаны к источнику, который из бездны, и через бездну передают народу, обольщая, обманывая их и проявляя различные чудеса и знамения, они были проводниками. Так вот, и они это делали, к великому сожалению, от его сегодняшнего дня делают еще с большим успехом. Насколько больше мы должны возревновать, чтобы мы оказались теми проводниками, чтобы присоединились именно к источнику, и чтобы источник этот передавал через нас свою информацию народу и употреблял нас. Понимаете, у Бога ревность. Он ревнует. И если у нас, у человека, есть ревность, и когда мы видим, что там что-то происходит, и у нас, вот, ну, оно не должно быть так, и вот как бы там вмешаться, чуть-чуть там, ну, скажем, поправить дело, да, у Бога еще больше ревность. Он ревнует нас, он этого хочет, он ожидает. Но если, то есть мы, те, которые не просто заявляем о себе, вот я, пошли меня, вот я предал свое сердце, а насколько мы заинтересованы им, насколько мы действительно стремимся находиться в его совете. Значит, в первом послании Коринфянам 12:31, также 1 Коринфянам 14:11, там, где идет речь о ревнуйте, сказано это стараться усердно, ревностно подражать, ревностно заниматься, страстно. Значит, подражать Духу Святому. Ну, скажем так, мы часто, если вот так наблюдать и говорить уже о хождении по духу, часто вот мне приходится и слушать проповеди, и наблюдать, что вот в отношении подражания Христу, часто мы переходим чисто в историческом плане, да, изучая Новый Завет, изучая его движение, его поведение, и мы делаем действительно этот мост, и это хорошо, это правильно, и вот мы подражаем Христу, и у нас именно в процессе ассоциации часто происходит даже до большей степени проблема, живя в новом современном мире, да, мы все-таки пытаемся делать иногда привязку, делать такую ассоциацию, пытаемся увидеть Христа там в Палестине, пытаемся его втиснуть сейчас в наших условиях и пытаемся каким-то образом выработать какое-то определенное поведение, отношение, жизнь, так, чтобы сказать: Господи, а вот как бы ты поступил? Мы даже учим других и даже молимся, как бы ты поступил. Мне кажется, это довольно трудный процесс, буду так говорить. Он очень, с одной стороны, емкий, с другой стороны, проходит через какие-то, Олег Николаевич любит говорить, квадратно-гнездовой метод вот такой. Мы где-то проводим Христа через какие-то тысячелетия, через Палестину, через оттуда, через Закхея, оттуда, 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 и потом раз его... По это самое учению богословов в отношении контекстуализации, наконец-то его привязали, только его привязали, а он раз и что-то не вписалось, да, что-то не получилось. Мне кажется, довольно-таки это трудный путь и почти иногда, почти механический получается. Извините за такое мое выражение. Очень трудно все это реализовать. И вот тогда фактически мы строим какой-то образ Христа, строим Христа, который вот сейчас смотрим его на картине, потом смотрим его там в Палестине. Вот. И как-то уже хотим его увидеть вот здесь, вот уже присутствующего, даже в этой же мантии, вот в этом одеянии, и пытаемся даже ему подражать именно так. Мне кажется, что немножко чуть-чуть что-то надо менять в каком-то плане. Значит, если уже подражать Христу, то нужно подражать не исходя из тысячелетия того образа жизни Христа, а исходя из того, что Он сейчас хочет у нас и через нас сделать. Дух Святой, Тот, Который учит нас, наставляет нас, Тот, Который раскрывает в нас Христа, именно того, которого ожидает увидеть современная среда. Вот то, что мы есть на сегодняшний день. Люди, живущие в 21 веке. Чуть-чуть я немножко, может быть, забежал наперед, но я попытаюсь об этом еще больше говорить, более подробно, исходя из того, что насколько мы озабочены тем, чтобы Дух Святой совершал свою работу через нас, употребляя нас, и употреблял так, чтобы мы не употребляли стандарты и мешали тому же самому Духу Святому, мешали Ему для того, чтобы воспроизвести через нас то, что действительно будет во славу Господа. Потому что мы, опять-таки говорю, если уже рассматривать вопрос вчерашнего примера в отношении обольщения, да, вот этот пример, может, нам поможет, или мне поможет, чтобы чуть-чуть прояснить, что я хочу все-таки сказать этим. Вот смотрите, такую привязку. В общем, есть учение в отношении очищения. И вот, есть случай Закхея. Человек начинает видеть себя в роли Закхея. Он видит Христа, он слышит слово Христа, слышит слова Закхея. Закхей, скажем, сказал, что если кого обидел, я вчетверо воздам. И теперь что делает? Входит в одежду Закхея, в этот 20 век, и начинает ходить по миру. Потом, я, ладно, когда я объяснял, что отделил там пару тысяч долларов, пошел, раздал, кого украл, кого что отнял, взял и рассчитался, да? Рассчитался. Но когда дошло дело до полиции, а там семья, а тут сдаваться, не сдаваться, а теперь что делать? Как Закхея загнать в полицию? Как его туда загнать? А понимаете, о чем тут речь идет? В отношении подражания роли личностей, которые были, если уже были нам примером, но нельзя их почти буквально перевести их сюда, в наш 20 век. Нельзя их один к одному перевести для себя. Вот поэтому здесь было бы насколько лучше, если бы этот брат внутренне молился, если бы он пытался войти в совет Господь, а не в совете Людмилы Плет, если бы он призывал, не слушался совета Людмилы Плет, что он должен сделать, а вслушался внимательно в голос Духа Святого, который он уже тогда ему сказал, тогда ему напомнил, тогда он уже ему говорил, но он не был способен слышать, не был способен даже видеть. Почему? Потому что то, что было заложено, та закладка, которая была заложена, она уже мешала ему, что предоставить себе правильно действие Духа Святого. Уловили мысль? Значит, вот эти стандарты, вот эти образы, вот это подражание, казалось бы, Христу, если бы в это время, когда брат начал этим заниматься, если когда увлекся этим обольщением, когда попался в обольщение, если вы спросили, брат, ты понимаешь, ты подражаешь Христу? Конечно, 100%. Тогда, когда он с радостью как бы это делал, жертвовал, ущемляя семью, уделяя эти средства, вот, или думая войти, скажем, в этот самый, сдаться в полиции, значит, он бы 100% сказал, вот я действительно я подражаю Христу. А на самом деле? И вот таких моментов у нас очень много. Таких моментов очень много. Поэтому освобождение от этих стереотипов, освобождение от этих образов, освобождение от этого подражания у нас только лишь благодаря тому, чтобы, как Павел говорит, чтобы войти во Христа, освободиться, именно найти себя свободным от всех этих наслоений, от всех этих подражаний. Значит, 1 Коринфян 12:10 Павел говорит иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению. Давайте мы немножко рассмотрим в отношении развлечения. Да? А, да, спасибо. Глеб Якунин. Нет. Это его престол. Значит, развлечение. Значение развлечения. Это разделение, разница, решение и, заметьте, приговор. Подчеркните, пожалуйста, что дар развлечения духов, это еще имеет значение вынести приговор. Это толкование. Как вообще общее значение? А в Новом Завете, то есть именно это слово, где оно стоит, это колебание или сомнение. То есть, рассматривая, изучая, анализируя, подвергнуть сомнение действия определенных духов. То есть то, что мы изучаем, то, что мы исследуем, значит, этот дар, он работает в направлении того, чтобы подвергнуть сомнения. Thank you. Подчинение своего сознания для проявления этого дара через послушание Духу Святому, как источнику наших даров. Иоанна, 10 глава, 3 стих, мы читаем. «Ибо праведник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». В Иоанна 10:27 мы читаем. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною». 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». В Евангелии от Матфея, в 10 главе, 19-20 стихе, где Бог говорит так, Христос говорит так, что «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Значит, это очень важно сейчас отметить, что это не вербальное воздействие, то есть Он не будет говорить как информацию, Он не будет вам сидеть на ухо и читать речи, а вы как эти прорицатели, слушаясь голоса из бездны, передают информацию. Значит, наше служение, оно идентично, но не имеет ничего общего с тем служением, которое жрецы осуществляют его. И вот здесь будет полезно чуть-чуть остановиться, может быть, и разобраться немного. Кстати, дайте я позволю себе чуть-чуть, как явление, Олег Николаевич, может быть, здесь тоже поддержите, тут еще есть, было бы полезно немножко информации в отношении вербализма, именно как процесс. Значит, это высокий уровень речевого развития, хорошее развитие памяти при недостаточном развитии восприятия и мышления. В таких случаях речь у людей развивается рано, интенсивно, они принимают сложные грамматические конструкции, обладают богатым словарным запасом, предпочитая чисто вербальное общение с другими, недостаточно включаясь в практическую деятельность. То есть можно настроить человеческую психику для того, чтобы или человека, или его интеллект для того, чтобы принимать информацию и передавать информацию. Знаю людей, которых называют так, это ходячая энциклопедия. Значит, все знают, все запоминают, даже им интересно с другими говорить, только на информативном уровне. Но практически гвоздь не могут забить мужчины. Они дверь в ручки не знают, как вставить. Это, кстати, еще идет процесс еще с момента воспитания детей. Есть такое направление, да? Или есть такое явление, когда действительно доводят детей до такого состояния. Почему я это все самое именно вставляю? Потому что Бог не хочет сделать нас или ввести нас в состояние такого процесса, где бы передавал бы нам информацию, мы бы получали эту информацию, потом перевали дальше. И вместе с тем практически не способны были бы ни к чему. Поэтому часто я наблюдал за таким состоянием ожидания многих христиан, и почему многие ловятся, и почему попадают в обольщение специально харизматии, пятидесятники, почему? Они как раз хотят попасть в вербализм, так, чтобы получать информацию от Духа, чтобы Дух им говорил, а потом, чтобы то, что Дух им говорит, они передавали дальше. И вместе с тем, они практически к исполнению воли Божией почти, я ставлю, почти не способны. Значит, передача информации от Духа Святого, она не вербальна. Чуть дальше мы будем рассматривать, как это происходит. Значит, невербально, то есть несловесно. Я правильно выражаюсь или нет? Вы меня улавливаете мысли, Олег Николаевич? Так что настраивает свой слух, настраивает свое сознание, настраивает какие-то органы чувств, чтобы переполучить информацию от Духа Святого и в этом узнать волю Божию, это неправильно, это обольщение, это заблуждение, это доведет нас до оккультизма. Там, где Бог говорит, или там, где Христос говорит, что Он научит вас, Он напомнит вас всему. Там, где Христос говорит, что овцы мои слушаются голоса моего. Это внутренний голос, это голос Духа Святого, это голос, который передает информацию невербально. Об этом чуть попозже мы будем говорить, но здесь есть схема, когда будем говорить о функции человеческого рожденного Духа свыше. Именно о функции. Значит, те люди, которые попадают в вербализм, они просто лишены, скажем, практической деятельности. Они опасны, опасны также в мышлении односторонностью, то есть односторонностью мышления. Такие люди не умеют работать по образцу. Вот заметьте, если Бог воспитывает человека, чтобы он работал по образцу, воспитание, метод передачи информации, даже тому же самому Моисею, когда он заповедовал сделать скинию, что он сделал? Поднял его в свое присутствие, вел свой совет, показал ему небесную скинию, а потом что было сказано? Смотри и сделай точно так, как что, как ты видел. Что ты видел, сделай точно так же, как ты видел. Он включает, активизирует природные данные Моисея, так, что он был активным. Он не был медиумом, заметьте, он не был медиумом. Он был свободной личностью, где участвовал его воля, его ум, его разум, его рассудок, его чувства. Он участвовал всем. И он все, что видел, он старательно, без всяких отклонений, пытался что? Передать то, что он видел, и именно проецировать то, что ему было показано. И таким образом было сделано скиния. Вот точно таким же образом работает и по сегодняшний день Дух Святой в нас. Значит, заметьте, точно таким же образом Дух Святой открывает нам Слово, Священное Писание, открывает нам через образы, открывает нам через те истины, и потом Он ожидает от нас, чтобы мы все это спроектировали в нашей жизни, реализовали, чтобы мы были активными, чтобы мы были практиками. Вот в этом наше сотрудничество и наше участие. Вот здесь, в этом и прославится действительно Господь, когда действительно мы в этом будем упражняться и работать в этом направлении. Поэтому Бог тренировал как своих пророков, так же тренировал своих учеников. Поэтому Христос, когда, заметьте, учил учеников, преподавал им теории, да, а в том, что делал, отправлял их на практику. Они возвращались оттуда, иногда успешными, иногда неуспешными. И вы, наверное, помните, сколько раз они проваливались, сколько раз они не успевали. Но вот так он работал над ними, вот так он развивал их. Именно он сделал из них учеников практиками, людьми, которые и слушают, и видят, и делают в соответствии с тому, что слышат, и с тому, что они видели. Мало того, он сделал их еще и творческими служителями. То есть они, заметьте, даже из послания апостола Павла, он пишет, иногда даже подчеркивает, говорит, говорю это уже из моего опыта, говорю уже по человеческому рассуждению, но, говорит иногда, я имею Духа Святого, да? И что интересно, что мы приняли это как канон, что это было тоже от Бога. То есть его личный опыт, заметьте, его личный опыт, его личное свидетельство, мы его принимаем как что? Как от Бога. То есть апостол Павел у нас не является медиумом, который получал информацию от Духа Святого, настроил свои локаторы, принимал информацию, потом записывал, и потом говорит, вот, получайте, вот вся эта информация. В отличие от всех лжепророков, включительно того же самого Магомета, в отличие от всех медиумов существующих, апостол Павел был личность, которую Бог употреблял так красиво, что употреблял не только, чтобы передать информацию, но чтобы и жизнь Христа раскрылась через него, в его личной жизни, в его борьбе, как внутри, так и извне. И вот эта вся борьба с участием непосредственно именно всего естества Павла, мы имеем на сегодняшний день результат чудесное послание. Не знаю, насколько я был понятен. Насколько пытался и успел для того, чтобы убедить нас, что мы должны войти в активную жизнь в отношении сотрудничества с Духом Святым. И тогда, когда получается, и когда не получается. Когда нам нравится, когда нам не нравится. Когда, понимаете, вот это фактически процесс развития, это только часть, опять-таки, только деталь одна из, которую мы дальше еще продолжим в отношении именно развития этого дара Святого Духа. То есть нужно наше участие всего нашего естества. И не ожидать. И будет очень плохо. И если мы останемся с таким мнением, что мы должны оказаться как медиумы, встали мы перед человеком, человек стоит перед нами, это у экстрасенса только так.
И мы сканируем его, смотрим на него. Духи говорят нам, кстати, знаете, какой метод там передачи информации? Если у человека болят почки, да, духи раз по почкам этому экстрасенсу, он говорит, у тебя почки болят. Потом раз по печенкам, вот я, говорит, печенки. То есть где уколется, где аукнется, вот это он и называет. Да, да, вот это он называет. А те смотрят, точно, точно, правильно, как ты угадал, как ты узнал. Вот так сделал раскладку. Да, вот, вот.
Какие пункты для того, чтобы проект, ну, этот дар, как ревновать? Что вы можете сказать? По каким пунктам?
Значит, дальше мы будем идти еще. Значит, давайте по тому, что я до сих пор говорил. Что непонятно, смущающее, что неправильно. Говорите, пожалуйста.
Вопрос такой. Вот такие примеры в Новом Завете, как, например, когда Христос явился Павлу по дороге в Дамаск, он слышал голос. Или апостолу Петру было откровение, как не было явление ангела. Или откровение на богослово, как написано, он был. Вообще, это какое-то отношение к вербальному восприятию.
Да, здесь имеет непосредственно вербальное восприятие, это исключительный случай, который я тоже лично принимаю, но в исключительных случаях я верю в это, и в последнее время тоже бывает. Но это бывает тогда, когда уже человек, просто Бог видит, что он не услышит, не поймет, не узнает, ему уже непосредственно вербально нужно сказать, и тогда человек оп, опомнился и сказал, Господь, все, я понял.
Но
исключительный случай. Ни в коем
случае,
братья. Значит, пятидесятники поэтому и унесло их туда. Харизматы поэтому и там находятся. Понимаете? Именно по этой причине. Потому что они отвергли голоса, который внутри, которому они должны подчиниться и старательно действительно стоять пред Богом, вопрошать, чтобы уловить его постоянно. Не вербально, а уловить его на уровне духа, как свидетельство духа. Дальше, когда мы будем говорить именно внутренние эти процессы, да, они отвергли это величайшее, это сакраментальное, то, что невидимо для внешнего мира, то, что закрыто и почти для ангелов, заметьте, о чем я говорю. Те процессы, те внутренние взаимоотношения, интимные взаимоотношения между мною и Богом, вами и Богом, да, отвергли это то совершенное, да, и приняли или пожелали вот это вербальное. Вот оно сатана им и подкинул. Часто я тоже, как-то будучи молодой в вере, тоже думал, что вот оно правильно, вот оно сверхъестественно, вот к этому нужно вот это получить, и тогда уже это меня утвердит, что действительно я особый. А оказывается, это обман. Это то слабое, это то немощное, можно сказать, то немощное и, можно сказать, почти старозаветное, которое Бог приготовил нам совершенно другие уровень. Тот дар превосходный Он приготовил совершенно по-другому. И слава Богу, что в свое время Бог лично тоже мне открыл глаза. Были у меня моменты, когда тоже вербально Он заговорил ко мне. Просто четко и ясно была информация, речь была послана. Но это состояние, когда я был груженный, когда я был в состоянии, страшного огорчения, страшного недопонимания, близкий человек, человек, который нес служение, человек, которого просто я был на пропасти соблазна. Я говорю, Господи, как это может быть? Он мне является во сне, даже не во сне, а в таком полусонном состоянии, я уже был пробужденный. Он мне является и конкретно передал мне речь. Ту речь, которая моментально освободила, если я готовил петицию, целые письма писать, ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, после этого, все порвал, и на этом все. Он мне сказал, четко и ясно, не смотри, что он делает, слушай, что он говорит. Все.
То есть здесь можно отнести слова, что мы будем верой и видимым. А вот эти вербальные проявления, они больше к видимым.
К видимым, я скажу, это пожарный случай. Просто Бог спасает, просто пожарный случай. Это и случай с Валаамом. В случае того же самого Павла, просто нужно было его остановить. То есть, фактически Бог является тогда, когда наступает у нас определенное заслепление. Не как откровение, заметьте, не как откровение. Если кто-то мне скажет, что вот, я получил откровение, Бог явился мне и сказал, и передал вербально, скажу откровенно, сразу же поставлю под сомнение. Потому что это пошел он легким путем. Понимаете, легким путем. Он пошел не через приложение старания, усилия, ревнования, пребывания в слове и стояния пред Богом, чтобы действительно получить информацию от Него в духе, через дух, как свидетельство, да? Вот. А он ожидает легкий путь. Так, получил телеграмму, получил письмо, ух ты, это что-то особое, вот он его передал. Вот это я больше всего, я говорю, самое, приму как вопрос под сомнение. Но если он послал для меня для вразумления, я делюсь, потому что это было состояние моей слабости. Это было состояние моего, ну, я не скажу падения, но когда у меня все внутри просто горело, кипело, я вообще не знал, что это происходит. Да? Самый близкий человек, скажем, вот такой вот вариант. Да? И действительно, я был прав. Бог свидетель, я был прав, потому что обвинения были неправы. И я говорю, это конфликтная ситуация между родственниками. Это был ужас. Просто Бог вмешался. И знаете, как Бог послал Авигею спасти Давида от кровопролития, то же самое, просто Бог меня спас. Потому что в силу моего характера, я там уже готовил бучу, войну, думаю, ну все, тут надо разборки делать, и то на всех уровнях.
Я извиняюсь, я просто этот вопрос задал, чтобы, допустим, для себя ответить, что либо мы полностью должны исключить, либо бывают исключительные случаи, но мы их не ищем, это Бог сам знает.
Да, да. Простите, если я увлекся свидетельствовать, но это было полезно тоже, чтобы действительно нам не подпасть туда и не увлечься этим. Да, пожалуйста.
А вот это место тоже исключительно. То есть, Павел пишет в 12 главе 2 послания Коринфянам. Не полезно начать бориться в небо и объявление и откровением Господним. Зная человека во Христе, который назад ему 14 лет, не тело, не зная, Бог знает, восхищен был у третьего неба, и зная о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать.
Это вот как раз Павел здесь подтверждает, что значит получить вербальную информацию и как нужно быть осторожным, чтобы ее потом передавать. Как быть очень осторожным. И поэтому все, что передавал апостол Павел, передавал через личную практику, личную жизнь, через личную борьбу, через личные скорби, страдания, муки, когда он реализовал весь закон Духа Святого, закон свободы, да, чуть-чуть в этом процессе борьбы, противостояния старой и новой природы. И тогда он уже делится с нами, потому что он знал, что мы те же самые смертные. Иначе бы мы сказали, ну хорошо, Павел, ты туда попал. Ты принял информацию, ты оказался особым человеком. А что нам делать смертным? А куда нам деваться? Куда ни ступи, провал. Что ни сделай, не так. Что не так, все несовершенно. Да? Куда нам подняться? Мы бы попускали здесь руки, как и Израиль. Опустил руки, говорит, что не знаешь, что ими владеет. А Павел как раз повел нас путем. Почему он сказал, подражайте мне, как я Христу. Он активен был. В реализации тех же самых даров он был активен. И вот его активность, она ведет нас, она вдохновляет нас. Он показывает нам свои ошибки, он показывает свою борьбу, он вдохновляет нас, что действительно у нас есть путь. А то, что он получил вербально, он говорит, нельзя передать, и на этом все закончилось. Да. Я извиняюсь, там брат был другой. Да. Значит, братья, я здесь был бы очень просил вас быть очень осторожными. Значит, там, что исследователи, не знаю, что они исследовали, просите мое мнение, тоже здесь вставляю свои 5 копеек. Значит, я вас очень просил бы быть осторожными в отношении клинической смерти и то, что увлеклись очень много. Это, кстати, у Людмилы Плет там очень присутствует тоже. Там рай, там переход через колючие проволоки, под проволоками. Значит, лично для меня, значит, вот это все, пожалуйста, надо быть очень осторожным, знаешь, что еще кто-то там понаписывал. Для меня, например, вот сколько, тоже скромно скажу, исследовал специально эти аномалии, буду говорить, вот именно эти почти паранормальные явления, я почти пришел к убеждению, что такого состояния, скажем, клинической смерти, что выход человеческой души из тела и потом возвращение, значит, это не христианское, это не библейское. Значит, не нахожу это место в Священном Писании, с одной стороны, мало того еще, все те явления, которые, скажем, где начитались, со всеми теми людьми, которые пережили, даже служители некоторых там, не буду сейчас называть, Значит, что интересно, что там в других местах там идет сквозит ложью. И если в одном месте ложь, значит, в другом месте ожидаю тоже. Если в одном месте, извините, родился человек, да, одну книгу распространяет, родился человек, в этот же самый день мать взяла его, там, окутала, поставила под снопом, значит, и потом пошла работать, и потом вечером сели в повозке, и уже поехали домой, тогда она вспомнила, подожди, у нас же сын, отец говорит, ой, какой сын, у нас же родился сын, и вот тогда они вспомнили, взяли фонари, пошли искать сына, и наконец-то нашли, хорошо, что волки его не съели. Простите за такие сказки. Но там есть что прочитать. Есть такая книга, вот в Сонме. Прочитайте. Там тоже пошло дело, тоже выход. Значит, изучите всю книгу. Значит, эта информация, простите, как и состояние, кто же отрезал поп, извините, начиная с этого, потом еще женщина, чтобы в тот же самый день, родив и пошла снопы собирать, но... Ладно, мы не женщины, но одна женщина есть здесь между нами. Не знаю, рожала, не рожала, это уже отдельный вопрос, не знаю вас. Вы акушерка. Как вы думаете, какое это реальное такое, даже еврейские женщины, которые сказали, что они сильные, и прежде чем придут бабки повияльные, да, они уже рожают, то там спасли положение как-то. Как вы думаете, возможен ли такой вариант? Женщина родила, положила его там где-то, не кормила, не мыла, ничем не занималась, положила и пошла снопы там это самое перевязывать, и вечером забыла о нем. Степень реальности. Вот здесь у нас врач еще есть. Степень реальности. Олег Николаевич. Из области фантастики. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Значит, сказано, здесь из области... Что, брат, скажите?
Даже я больше сказать, вы говорите, что невозможно. У меня мать, Оля, стотысячники называли тогда, да, там, на Украине, родила в поле, там положила газету под снопами и пошла, плачу, это сам хлеба пожевала, и в рот, и пошла дальше, заставляли тогда работать.
Заставляли.
И ничего.
И ничего.
Брат, это правда.
В этот же день.
Да, в этот же день. Вот в том-то дело, что в этот день. Моя мать лично.
Женщины другие были, да.
Братья, мы перешли на...
Да, на другую тему.
Вопрос о клинической смерти. Есть опыт клинической смерти только один, окультный. Последствия после клинической смерти только одни, окультные. Человек, кто бывал в том мире, связался с вашими людьми, и дальше вернулся, и продолжается та же связь с вашими людьми. И от вашими людьми он имеет подпитку и обогащает живущих.
Вы сказали, я уже говорил не раз, для меня, я говорю, это вопрос очень серьезный. Если апостол Павел проявил скромность, был и ничего не сказал, ничего не передал, а я смотрю, что все, кто побывали, пестрят свидетельством. И все то, что было сказано Петру, что, Павлу, что нельзя передать ее людям информацию, да? Однако все, которые побывали, все передают вербально. Один к одному. И алые розы, и поля, и дома, и украшения, и золотые улицы, что только там начитаешься. Вы понимаете, здесь, я думаю, что нужно быть очень осторожными. И все-таки, говоря уже опять-таки о вербальной передаче информации, да, и невербальной, от духа к духу, как свидетельство в духе, наша задача сейчас, если мы хотим, чтобы в нас развился или проявился и развился дух, то есть дар различения духов, значит, нужно отказаться от вербальной передачи информации. Вот к чему ведет меня мысль, ведет меня слово. Просто нужно раз и всегда отказаться. И дальше, когда мы сейчас будем говорить о отношении послушания Духа Святого, мол, для меня будет задача это уловить, что подобно, как однажды мы услышали голос Духа Святого, что мы дети Божьи, получили свидетельство, что мы дети Божьи. Вот этот процесс должен развиваться в нашей жизни постоянно. Он же и работает в деле именно этого служения о развлечении духов. То есть в каждый момент, почему я говорю, нельзя просто приобрести только определенное знание, навык, к различению добра и зла, только определенное. И вот этим багажом знания пришли и начинаем его прилагать к одним, ко вторым, к третьим, четвертому, пятому случаю. Да? Значит, такого нет. В этой области нет специалистов, только терапевтов, только хирургов и прочее, прочее. В этой области есть одно. Ты сосуд Божий. Ты научился послушанию голоса Духа Святого. Ты научился слушаться, Степанович, слушаться голоса Христа. Научился получать однажды свидетельство, что ты спасен. Потом свидетельство, что ты крещен Духом Святым. Потом другое свидетельство. И вот это свидетельство, которое Давид когда-то, что они стали для меня дороги. Свидетельство в Старом Завете, Давид говорит их как откровение. Павел, кстати, тоже говорит, что ходил по откровению. Откровение не как видение. Каждую ночь он видел видение и все. А откровение слова, откровение в духе. И вот он ходил по этому откровению. И мы нуждаемся только именно в этом процессе. Да,
скажите. Пример внутреннего свидетельства от пророка Авакума.
Стражу стал я, стоя стоял.
Да.
Пожалуйста, читайте.
На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей.
Спасибо. Только во мне. Только во мне. Да. Итак, скажите, сколько времени мы еще? Да.
А вербальное включает видео и звуковую информацию?
Да. Видео и звуковое это вербальное. Это когда передается непосредственная информация человека в готовом виде.
Пастор Прибалтики в мае я был при испытании креща его, когда молились, увидел картинку, что это человек грехи.
А это важно, как ты сказал, запас. Она из Эстонии там родилась.
Не надо на историю
разнеешь. А вообще вся жизнь этой семьи чудеса.
Вся жизнь чудеса. Вот так.
Вот он рассказывал, и жены его вся жизнь чудеса.
И, наверное, все слушают. Особо было.
Слушал это меня, пытался.
Но не только ваши уши этой информации было передано, там передается дальше.
Наши тоже.
Можем идти дальше?
Надо идти, конечно.
Так, следующая точка – это освящение. Ибо воля Божия есть освящение… все правильно. Значит, освящение. Читаем, апостол Павел нам предлагает, повелевает, как бы мы ни выразились, он говорит, и по воле Божией есть освящение ваше. Чистота сердца, мысли, чувств, тела – это есть гарантия проявления действия Духа Святого через нас. Значит, не будем говорить об освящении, нет необходимости, мы очень много знаем, мы очень много слышали, мы очень семинары много прошло, очень много литературы читались, это просто излишнее. Единственное, здесь просто как упоминание, что одно из условий тоже – для того, чтобы действительно Дух Святой беспрепятственно мог употреблять нас и проявлять, и реализовывать именно свой дар через нас, это процесс освящения, это вопрос нашей чистоты. Третья точка – это развитие дара, различение духов начинается с, первого, распознания мотивов сердца и ума. Значит, прежде чем мы, скажем, если еще не приступили к этому, и если уже приступили, то постоянно в нас должен присутствовать контроль. Значит, все то, о чем мы делаем, то, к чему мы стремимся, то, что мы исполняем и осуществляем через содействие Духа Святого. Значит, каковы мотивы сердца нашего? Или в начальной стадии, тогда, когда только мы начинаем, у нас есть желание, скажем, быть особыми людьми, и успеть и добиться через это какого-то определенного признания, определенного имиджа, определенного успеха, чистого человеческого. И этим самым мы подпитаем свою старую природу. Или наши мотивы – это послужить Богу, служа людям. Вот здесь очень нужно стоять пред Богом в смирении, в сокрушении и постоянно просить, чтобы Он действительно раскрывал именно каковы мотивы нашего сердца. Даже тогда, когда уже есть успех, уже есть определенный опыт, уже наработано, уже признали, что у этого человека действительно получается. Не, он имеет дар распознания, потому что, еще раз говорю, нужно отказываться от этого понимания и от этой терминологии. У того есть, у этого нет. У всех у нас есть. Ну, скажем, у кого-то уже, скажем, он начал проявляться, активизироваться, уже есть успех, то есть уже в деле действительно есть какая-то, скажем, какие-то успехи. Так вот, и тогда, когда есть успех, как никогда нам нужно бдить, бодрствовать и молиться, чтобы никогда не появился какой-то мотив во время следующей нашей, скажем, работы, следующего нашего служения душепопечительства, при встрече с последующими жертвами, которые подойдут к нам или нам придется идти к ним, значит, тщательно проверять мотивы сердца своего. Это обязательно, потому что здесь очень и очень есть, и существует большая опасность, чтобы не возомнить о себе. Просто не возомнить, чтобы, знаете, признание – это такая лихорадка, это такая зараза, что многие сгорели и продолжают гореть на этом. Однажды человек, если вкусит, если поймет, если увидит, что его слушают, его принимают, у него есть аудитория, к нему подходит, его расспрашивают, у него братья берут интервью, его фотографируют, и о нем заговорили. Это такая битва, это такая борьба. И нужно переживать такое распятие. И как уже по той схеме, кто был на семинаре в отношении возрастания веры, что, как обычно, реализация этого дара, обычно, как обычно, Бог воздерживает от людей несораспятых, не пережитых, пережившие распятие. Потому что 2-3 успеха, и человек просто провалился. Вместо того, чтобы взойти на крест, он восходит на римский пьедестал. Все, у него уже трон. Его оттуда уже не сдвинешь, его не собьешь, его не переубедишь. И самое страшное, что, как обычно, он уже начинает делать от себя, что он уже начинает ломать дрова, но он уже никого не слушается, он уже никого не принимает, он уже заявляет о себе, кто ты такой вообще, знаешь ли вообще, кто я такой. И пошло-поехало, его просто понесло. Поэтому Бог щадит нас. Если где-то что-то еще не проработало в ком-то, братья, значит, нужно очередной раз проверить мотивы сердца своего. Нужно проверить себя, мы следующие точки будем рассматривать в отношении, как действует сперва этот дар внутри нас. Сперва нужно проверить себя, свое сердце, свое состояние. Готовы ли мы к самому большому искушению принять признание? Первый, кто вас признает, знаете кто? Не толпа, не окружающая, не аудитория. Не те, которым читаете лекцию. Первое, которое признает вас, это жертвы. Да. Это жертвы, которые будут перед вами, кому вы поможете. И это самое непосредственное индиректное источник. Нет, извините. Значит, самое прямое воздействие на старую природу, это тогда, когда перед тобой стоит человек, кому ты помог, для кого Бог тебя употребил, да, и тут же уже результаты пошли. Как только пошли результаты, пошла благодарность, пошло признание, пошло уважение, пошла особая любовь. Пожалуйста, помните историю с Гиезией. Мы должны помнить, простите, что я так говорю, мы должны помнить историю с Гиезией. Историю с Елисеем, который сказал, время ли брать. Вы меня слышите? Там сказано о материальных вещах, да? Но это имеет переносный смысл в отношении духовного, эмоционального, вот это вознаграждение, вот эти благодарности. Сказано, время ли брать?
Как противостоять?
Только через распятие. Вот этот пример с Елисеем, он должен быть у нас на всю жизнь, вот в нашем сознании. Что проказа Неемана, которая пришла на Гиезии, она в любое время может прилипнуть к нам. В любое время. И вот опять-таки вопрос превратности ума, вопрос обольщения. Если, я говорю еще, на какое-то время Бог употребил, и действительно славно употребил, да? Если только мы взяли, обокрали Бога в славе, а написано, не обкрадывать, не дам славу моей никому. Если только мы его обокрали и сразу же начали работать на себя, на свой собственный имидж, все. Значит, Бог, опять-таки начинается тот же самый процесс. И как они не заботились иметь Бога в разуме своем, то есть искать присутствие. Для меня, например, выработан такое, для себя я выработал, может быть, оно полезно для вас будет. Для меня, например, мне не нужен бич, мне не нужен жезл, чтобы меня Бог наказывал. Когда я вижу, чтобы я сокрушился и плакал, и если я вижу, что Бог меня благословляет, недостойного и несовершенного, и совершенно полном несоответствии, то есть не для меня, это должно было быть, а для другого, и все-таки Он проявляет ко мне благоволение, от этого я больше сокрушаюсь, смиряюсь и плачу, нежели даже от наказания. Я не знаю, правильно меня поняли, еще раз хочу сказать, по-другому, может быть, объясню.
Вы посчитаете сразу?
Тогда, нет, тогда, когда Бог тебя благословляет, когда Бог дает, когда Бог употребляет, лучше, чтобы оно вело нас к сокрушению, к слезам, и к тем слезам, чтобы сказать: Господь, кто я, чтобы ты меня употребил? Кто я, что ты сделал такое чудо, что ты помог этой душе? Кто я, мне ли? И тогда плакать в сокрушении, в покаянии от того, что осознаешь, что ты тот, который недостоин, чтобы Бог это сделал. Ты тот, которого, как бы, не чуть ли Бог ошибся в своем выборе, Степанович. Вот нужно понимать. Вот образно так, извините, вот так немножко, чуть-чуть с литературой приукрасы такое. Как будто Бог ошибся в своем выборе.
Но не надо говорить, что, слушай, прекрати такой рот и не хвали меня.
Не, это грубость. Это, вы знаете, даже не закрывай, если оно приняло, она будет молчать, но глазки будут сверкать. Братья, это все грубо, извините, это такое примитивное. Это примитивизм. Простите, это примитивный метод, который просто идет до грубости и до лишения этики. Это не то. Если там человек не будет говорить, но очень горячо будет сжать руку, да, и смотреть, глазки будут сверкать, это достаточно, чтобы зацепило. Не обязательно информация. Чтобы вот так сказать, спасибо, и все. И будет молчать и радоваться. Все это достаточно. Это достаточно. Поэтому вопрос не столько в выражении, скажем, слов благодарности. Достаточно вот это эмоционально, вот через именно экспрессию лица. Достаточно, чтобы это было выражено действительно, насколько там...
Телефоны часто вот благодарят. Только когда раз выключилось.
Знаете, я бы даже вам посоветовал лучше выслушать, и когда оно говорится, оно отправляется. А нет, это не опасно. Вот оно и есть распятие. Просто скажи: Господь, это все к Тебе. Вот я его направляю, автоматически сразу перевожу, это Твое. Это Тебе принадлежит. Это переводи его туда. Переводи. Переводи стрелку, не бойся. И все. Все прекрасно. Это Твое, от Тебя и для славы Твоего.
Павел пишет, чтобы убегать от искушений. Для самого человека он чувствует, что искушение не посильное, может быть, в этом случае ему убегать. Выключить мобильник.
Ну хорошо. Пусть. Чудесно. Если есть ясность, помолимся.
Хорошая молитва.
Это не то, что во всех есть и любим, и хочем еще больше.
Добро. Нет, да, братья. Братья, дело в том, что мы собрали для того, чтобы делиться нашими проблемами. Это наши проблемы, это наша болезнь, это наши искушения, это наша боль, это наши провалы. Мы служители, и мы для этого собрались, чтобы это исповедовать и огласить его, озвучить его. И сказать: Господь, прости нас за то, что мы обкрадывали Тебя в славе. Потому что или будет благословение, Бог будет продолжать, или просто прекратится благословение.
То есть это получается, какому-то человеку помогли. Помогли по существу.
Да.
Но от этого человека восприняли какую-то
славу.
И тогда немощь этого человека, проблема этого человека перепадает нам и нашим детям.
Ну, вовек не надо, просто это все-таки не старый завет.
А это вы сказали.
Так, вот здесь записано, подождите. Вовек нет, но во всяком случае проблемки будут. Братья, да, есть написано. Просто единственное, я бы лично хотел сказать вот что. В отношении проблем с нашими детьми мы виновны. Мы их не оберегаем или подвергаем их ударам. Один из методов, который просто-напросто раскрываем их для ударов, это тогда, когда мы берем на себя больше, чем надо. То есть то, что не принадлежит нам. И я еще раз, я смело заявляю, говорю еще раз, один из закономерностей, которые исследую, изучаю, я очень трудно выражаюсь, у меня квадратно-гнездевой метод выражения, иногда думаю, чего меня люди слушают и зачем меня слушают. Значит, но не говорит о том, что не, нету проникновения в сущности, то есть тех законов, которые происходят, которые мне приходится вникать, изучать и от чего приходится бояться. Так вот, этот закон духовный, я уяснил его очень хорошо для себя и наблюдал, что происходит. И чаще всего не дети наши виновны, что они виновны, что они непослушны, что там еще того что. Но мы этому их подвергли. Мы виновны в этом. На малом поймались. Еще раз объясняю. Где-то оборвали Бога славы, где-то приняли признание. Вот это признание я буду несколько раз подчеркивать. Просто-напросто надо возненавидеть его. Имидж, признание, которое сегодняшний день в основном все гонится, многие заражены просто этим. Многие даже используют различные рычаги власти, рычаги, скажем, положения, средства. То есть все употребляется только с целью, чтобы признали. Значит, свои способности, скажем, такие дары природные, только с целью признания. Если мы не откажемся от этого признания, это то, о чем говорит Христос, что кто не возненавидит себя, тот не может наименее чего. Не может быть. А вот тут у многих проблема. Просто мы не можем возненавидеть именно вот это себя.
Быстрее надо молиться.
Молимся.
Пока не учу.
Добро.
Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за истину, за правду Твою. Прости, помилуй, когда вот и я признавал Твои знания, принимал Твою славу, которая принадлежит Тебе. Прости, помилуй. Даруй, Господи, больше распинаться с Тобой. Даруй всю славу отдавать Тебе. Даруй, Господи, видеть таких людей, которые ведут к падению через слова, через похвалу, через признание. Даруй, Господи, из таких обстоятельств выходить всегда победителем и все отдавать Тебе. Прошу все во имя Христа. Аминь.
Аминь.
Господи, славлю Тебя за жертвенник, который мы имеем, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И это жертвенник хвалы, и вся хвала пусть Тебе возносится, когда, Господи, для себя я что-то принимал, простил кровью святой. Помилуй меня и всеми умею, от Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Аминь.
Господи, я также прошу ради Иисуса Христа, прости, помилуй за всякое украдывание Твоей Божьей славы в моей жизни. Слушай, где пользовался какой-то похвалой, где-то принимал похвалу, или что-то материальное принимал, или вот такую славу человеческую. Ради Иисуса Христа, прости, помилуй и очисти от последствий меня и моих детей ради крови Христа. Помоги смирению отдавать всю славу Тебе, как рабу, ничего не стоящему.
Аминь.
Господь милосердный, помоги убегать от славы, учиться смирению у Тебя, пошли благодать для раба Твоего, моего имя Христа. Аминь.
Аминь.
Господь, слава Тебе.
Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы стоим пред Тобою, как слуги Твои, служители Твои, которые Ты поставил нас для того, чтобы мы управляли домом Твоим. Во время этого процесса, Господи, к великому сожалению, мы все еще живы и реагируем на поношение, на огорчение, на обиды. Нам больно, мы страдаем. Не всегда, Господи, мы были способны, чтобы умирать для лжи, для клеветы, для злословия. Не всегда, Господи, мы уподобляемся Давиду, который сказал, что если Бог допустил, то пусть хулит. Обратно часто мы, Господи, ищем метод для того, чтобы доказать, опровергнуть, для того, чтобы даже, может быть, обвинить того, кто хулит нас. Господи, прости нас, что мы еще живы, настолько живы, что не только реагируем на плохое, но, оказывается, мы, Господи, в такой же степени живы и на хорошее. И мы не совсем безразличны, когда в наш адрес отправляются комплименты, похвалы. Когда, Господи, мы видим именно признание, когда, Господи, к нам направляются особые дары с особыми одеждами, с особыми драгоценностями, когда, Господи, глазки сверкают, когда порой доходит до того, что поклоны делаются. Боже, прости за то, что не всегда способны умирать для этого. Не способны всегда передавать эту славу, Господи, и благодарность Тебе, потому что кто мы, что мы есть, Господи. Часто мы только на словах говорим, передаем, проповедуем, но когда коснется этого искушения, мы довольно-таки живы, и мы, Господи, в Твоих глазах выглядим как воры. Прости за то, что мы обкрадываем Тебя в славе. За то, Господи, что все то, что мы делаем и совершаем, часто, Господи, мы делаем от Себя, и сделав это от Себя, мы ждем и награды для Себя. Поэтому Павел, Боже, в свое время выразил боль сердца, что все ищут своего, не то, что угодно Тебе. Господи, об этом мы знаем, это мы читали, это мы запомнили, цитировали. Но часто мы попадаем под эту именно категорию, что ищем своего, но не то, что угодно Тебе. Помоги и научи нас состоять в совете Твоем. Нуждаемся в этом. Господи, возьми нас за руку. Просим во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Следующее. Что будем делать? Пожалуйста. Перерыв.